Литнет представляет Наташа Фалини. Дарованное или счастье из другого мира. Читает Анастасия Дравских. Глава первая. Выстрел. Нам нужно упиться чем-то сполна, иначе мы долго не протянем. Мы живем во власти того, что нас пьянит. Валерия считала, что мир полностью ей понятен. Люди все одинаковы. И поступки у них схожие. Для себя, о себе, про себя. Не мерзко ли? Среди детдомовских детей ее считали отмороженной. Никто и никогда не видел на ее лице выражения, отличимого от пренебрежения. Друзей она не заводила, мало говорила, почти ничем не интересовалась. А в неравносильных драках, когда другие дети устраивали ей показательные суды всей толпой, пытаясь растормошить, не корчилась от боли и не плакала. Даже когда сломали нос или довели до реанимации, ей было все равно. Нет, боль Валерия ощущала очень ярко. Видела над собой лица подростков, перекошенные злорадством и брыжущие слюной. Но не могла им дать того, чего они хотели. Страх, отчаяние. Может, все это и было где-то глубоко внутри. Но распечатывать что-то настолько ненужное она не спешила. Зачем? Забавно было наблюдать за одинаковыми людьми со стороны. Она считала, что видит их насквозь, и никто из них не отличается от свиней или волков. Ей было приятно оставаться другой, не такой, как все. Пожалуй, это единственное, что ей нравилось по-настоящему. Лера смогла выучиться и устроиться работать в известную компанию. Память у нее работала отлично, а упорство в учебе было не занимать, потому что других интересов она так и не нашла. Отмороженная. Иногда она и сама считала себя такой. С возрастом она открыла для себя пьянящую ненависть по отношению к самой себе. Почему она не могла быть как все? Она наблюдала за людьми. Детьми с матерями, пьяницами, продавщицами в магазине, прохожими, бегущими за отъезжающим автобусом. У всех них оказывалось то, чего она была лишена. Страсть к чему-то. Кое-что изменилось одним зимним вечером. Возвращаясь с работы поздно ночью, она стала свидетельницей ДТП. Большой внедорожник с огромными колесами размазал по замерзшей земле человека. Крови было много. Массивные колеса протащили труп несколько десятков метров. Она наблюдала за этим, как в трансе с широко распахнутыми глазами. В ее душе всколыхнулось что-то новое. Наверное, это была жалость. Хотя она не слишком понимала, как выражается это чувство. Неужели жизнь человека так просто оборвать? А вдруг он был хорошим? «Девушка, с вами все хорошо?» Выскочил к ней водитель дорогой машины, что плелась за внедорожником. Людей набежало много. Кто-то уже вызвал полицию, и теперь улочка окрасилась в красно-синие цвета мигалки. «Да», — выдохнула Лера, оборачиваясь к незнакомцу.
«Черт, я ведь домой спешил!»
Выругался мужчина, зарываясь пятерней в русые волосы.
«Теперь тут все перекроют. Может, вас проводить?»
Лера ничего не ответила, сжала ручки сумки покрепче и двинулась в сторону дома, пытаясь разобраться в отголосках той эмоции, которую только что ощутила. Определенно, сегодняшний день отличался от других.
«Нет, постойте, не убегайте!»
Догнал ее мужчина, широко улыбаясь, как будто лед в 20 метрах от них не окрасился кровью.
«Может, поужинаем?»
«Знаю одно хорошее местечко, работающее до полуночи». Лера остановилась, вглядываясь в зеленые глаза человека, что стоял неподалеку. Глупая улыбка медленно сползла с его лица, как будто менять эмоции так просто, как ходить или дышать. Он растерялся, вымученно улыбнулся и отвернулся, бормоча под нос что-то про навязчивость. «Давайте», — выдохнула она вместе с паром. Место, о котором говорил Николай, оказалось самым дорогим заведением в городе. Лера не способна была оценить подобный жест. Ей было бы точно так же все равно, даже если бы знакомый повел ее в худшую забегаловку с тараканами.
Они там были одними из последних посетителей. Хочешь утку? Или, может, сливочный суп? Распинался он, указывая на позиции в меню. Мне все равно. Тогда утку. Они ее здесь отлично готовят. Николай много говорил о себе и иногда задавал вопросы, на которые Лера отвечала односложно. Она покосилась на парочку, сидящую за столиком у окна. Пузатый мужик с пролысиной хватался за ладошку молодой блондинки, которая гладила его ногой под столом и фривольно улыбалась. «Я разведусь с ней. Разведусь, обещаю. Только решим проблему с детьми», — щебетал Боров, оглядывая масляными глазенками спутницу. «Мерзкое зрелище», — прокомментировала Лера, отвернувшись к Николаю. Она не могла поддержать непринужденную беседу, как это обычно делают на свидании, но людей могла обсуждать часами. «Ты права, но я его понимаю. Люди порочны и никогда не знают, что правильно, а что нет. Но разве ты не такая же?» — улыбнулся Николай. «Все быстро изменится, стоит тебе влюбиться. Вступив в эту игру, будешь искать то место, где лучше. Попытка за попыткой, пока не обретешь счастье». «Да что это такое? Человеческое счастье? Даже этот мужик за соседним столиком что-то оценит. Его дома ждут жена и дети, но он нашел свою страсть в другой». Лера знала, что люди не ценят то, что не досталось путем предательства или обмана. Слишком просто и легко, слишком мало эмоций вызывает. Некоторые люди упиваются адреналином, делают то, что запрещено, потому что они такие же, как она. Хотят ощутить яркие эмоции. «Научи меня», — выпалила Валерия. «Я хочу в тебя влюбиться».
«Не ледышка»,
— хмыкнул Николай. «Отлично, но одно условие. Ты подчиняешься». В его глазах появился предвкушающий блеск. «Я довольно консервативен, и мне нужна послушная женщина». С Николаем они виделись по субботам, закрывались в номерах отеля и проводили жаркие ночи. Постепенно Лера отмерзала. Она привязывалась, потому что Николай не был мерзким. Он всегда поступал по совести, и иногда даже не в угоду себе. Перечислял деньги больным детям, работал с утра до ночи, на благо страны, и не давал обещания, которые не мог выполнить. Лере приходилось играть, чтобы вписываться в рамки идеальной женщины. Но Николай был доволен. Он возвел ее на пьедестал и сделал особенной, сделал своей. Она могла только мечтать, чтобы такой важный человек полюбил такую, как она. Но теперь это стало сказочной реальностью. Рядом с ним она сама себе казалась другой. Как тогда, в детстве. Ей больше не нужно было ничего, чтобы ощущать себя полноценной. Просто подчиняться, называть его господином. Это не так сложно. Слова ничего не стоят, а тело всего лишь кусок мяса. Эмоции – вот что нужно. А рядом с Николаем Лера упивалась ими сполна. На тумбочке зазвенел телефон, и Николай чертыхнулся, хватая его. На дворе было 5 утра, и они только уснули после очередной долгожданной встречи. «Работа не терпит, ты же знаешь», — чмокнул он Леру в губы. «Я отвезу тебя домой».
«Неужели даже в 5 утра? Ты же говорил, что мы до обеда вместе».
«Я такого не говорил, не придумывай, Масюнь. Ты же в курсе, без меня не справятся. Мир нуждается во мне».
Лера кивнула. Она знала о работе Николая немного, но то, что было ей доступно, заставляло еще больше уважать мужчину. Он пытался напасть на хвост главаря какой-то преступной организации, сеть которой растянулась по всему миру. Кажется, они были частью всемирного заговора. И Николай оказался действительно важным звеном в спасении мира. Иногда они с Лерой не виделись месяцами, потому что он не хотел подвергать любимую опасности, залегал на дно. Тогда он еще больше погружался в работу, трудился подпольно. А один раз после долгой разлуки пришел с бородой.
«Не было времени, чтобы бриться», —
развел он руками.
«Я скучал. Думал только о тебе. И спешил все сделать побыстрее, чтобы снова встретиться».
Лере это показалось забавным. И хотя борода кололась при поцелуях, главное, что Николаю она нравилась. Когда двое стали достаточно близкими, Николай признался Лере.
«Знаешь, я универсальный боец. Могу даже обмануть детектор лжи. Всего лишь нужно верить в то, что говоришь. Я обычно переключаюсь на другую свою личность. Зову его Сумрачным. Он-то совсем другой и может спокойно говорить о том, что сделал я, но не он».
Похвастался мужчина.
«Другие дети боялись Сумрачного. Он бывает жестоким».
«Как это?»
«Я с детства был другим. Чувствовал, что этого мира мне мало. Мы словно в симуляции. Где-то там управляем сами собой, как в компьютерной игре. Учимся тут чему-то или отбываем наказание».
«Думаю, ты прав», — потрясенно пробормотала Лера, уставившись в потолок. Она представляла себе, каков тот мир, где они настоящие и как мало человеческого мозга, чтобы осмыслить правду полностью.
«Ты особенная, Масюнь. О Сумрачном знает только пару человек. А теперь и ты».
Леру это восхитило. Николай поделился с ней своим важным секретом. Он был очень необычным человеком. Не таким, как все остальные. Прямо как она сама. Нет, рядом с ним она была еще лучше. Выдающейся версией самой себя. Бывало, Николай показывал Лере этого своего Сумрачного. У него был совсем другой взгляд и голос. Он был жестким и появлялся чаще, когда Николая что-то обижало или делало больно. Хотя он отрицал, что умеет обижаться. Говорил, эта функция у него отключена. Иногда это очень пугало Леру, но интерес всегда побеждал. Она надеялась укротить этого Сумрачного своей любовью. Переступала через себя ради этого. Любовь ведь такой и должна быть, жертвенной. Ссорились они часто, особенно в последние месяцы. Леру это изматывало, съедало изнутри, потому что Николай был единственным ее близким человеком. Она научилась плакать. Оказывается, иногда слезы просто невозможно удержать. В минуты просветления она пыталась уйти от него, и это рвало ее душу на части. Он угрожал ей, говорил, что если посмеет уйти, то так просто все не закончится.
«Ходи и оборачивайся. Неделя, месяц или год, но моя месть настигнет тебя, и я затащу тебя в грузовик и снова сделаю своей. А тот несчастный, что посмеет хоть прикоснуться к твоему телу без моего согласия, получит пулю в лоб».
Угрожал он ей по телефону, хотя обычно не любил по нему разговаривать, потому что такие разговоры легко прослушать. В основном они переписывались. Лера боялась его, но не могла отпустить ни поэтому. Просто чувствовала, что если окончательно разорвет связь, то больше никогда не сможет чувствовать. Никто ее не полюбит. Других таких мужчин нет.
«Масюня, это не угроза была вовсе. Я просто очень боялся тебя потерять. Ты же знаешь, лучше не рыпаться. Мы все равно не сможем друг без друга. Да ты и сама виновата. Когда Сумрачный появляется, надо быть кроткой».
Она засела в этом неразрывном круге на изломе своей личности, хотя очень хотела вырваться. Мгновений счастья становилось все меньше. Но Лера отчаянно за них хваталась, снова и снова возвращаясь к человеку, который ее разморозил. После громких расставаний примирения были блаженством. Они снова возвращали ее на место. Делали королевой. Отношениям нужна была подпитка, и Николай давил на Леру, чтобы та отправляла ему свои интимные фото. Ей нравилось, что даже на таком расстоянии он хочет смотреть на нее, восхвалять ее красоту и девичью нежность. Те восторженные сообщения, которые он отправлял ей после очередного фото, вызывали теплые отголоски в душе, делали ее чуточку счастливее. Это все, что у нее было. Однажды Лера не справилась. Устала после работы и отправила Николаю фото в домашней одежде с небрежным пучком на голове. Николай долго ничего не отвечал, а потом пришло сообщение.
«Вот правильно делают мусульманские женщины, что считают наших женщин доступными. У них женщины красуются перед ними, дома, а от остальных красоту скрывают. А наши на улице блистают перед непонятными мужиками, а дома как чучело».
«Ты только что назвал меня чучелом?»
«Не привирай, Масюнь, я же не о тебе».
После очередной ссоры Лера нашла страничку Николая в одной из соцсетей. Хотя он и говорил, что не пользуется такими, потому что информацию из интернета удалить невозможно. А он — человек, за которым постоянно следят опасные люди. Словом, ведется охота. Страничка была закрытой, а запрос добавиться в друзья он отклонил. «Добавь меня». Напечатала ему сообщение. На дворе было воскресенье. Они никогда не встречались в этот день. А позвонить она не могла. Он запретил.
«Масюнь, это по работе. Тебе там делать нечего. Я же знаю, что станешь лазить по подпискам. А там у меня опасные люди, которые вычислят тебя».
«Сложно просто нажать на кнопку? Обещаю не копаться там. Просто хочу посмотреть фотки».
«Ты обещала быть послушной».
Лера почувствовала злость. Теперь это чувство стало постоянным ее спутником. Схватив телефон, Лера набрала Николая, ослушавшись его прямого приказа.
«Какого черта ты звонишь? Да ты хоть знаешь, с какими людьми я сейчас?»
«Мне все равно. Либо ты добавляешь меня, либо мы расстаемся», — заявила сгоряча в который раз. Она ужасно боялась момента расставания, но своими же руками притягивала его, надеясь хоть так, небольшими шажочками вырваться. Она сама не могла его оставить и глубоко в душе надеялась, что когда-нибудь ему надоест, и он сам ее бросит. Тогда уже пути назад не будет. В тот день разразился огромный скандал. Она запретила себе быть послушной. Перечила, огрызалась и давила. Пошла в отрыв, потому что знала, уж несколько дней без Николая она продержится. Пусть не будет спать и есть от волнения и боли, но в конечном счете хоть в этом у него выиграет, прежде чем он снова вернет ее, и пару недель все будет как прежде. В конце концов Лера смогла надломить Николая. Он расплакался в трубку.
«Масюнь, я удалю страницу. Только не уходи. Я провалю свою миссию ради тебя. Разорву важные связи удалением. Но ты будешь рядом, хорошо?
Просто добавь».
«Ты же знаешь, не могу. Это все ради тебя».
Лера бросила трубку и грубо выругалась. От Николая пошла вереница звонков и сообщений, где он то умолял, то угрожал, обещая все муки ада. Заблокировав его номер, перед ней снова открылась страница с кнопкой «Попроситься в друзья», а под ней «Рекомендованные друзья». Там она заметила страницу с фотографией пожилой женщины, очень похожей на Николая. Это была страница его матери, и она оказалась открытой. Там не было ничего особенного. Фотка с вазоном, с котом. Ни одной фотографии с сыном. За час Лера прошерстила всех ее друзей и наткнулась на женщину 30 лет. На одной из фотографий она держала в руках того самого кота, что и мама Николая. На большинстве изображений она была в антураже обшарпанного дома со старой, но чистой мебелью. Она писала много мотивационных постов, под которыми собирались по 15 лайков. На одном фото Алена стояла с пирогом, а внизу простиралось огромное полотно текста благодарности ее мужу. Лера быстро пробежалась взглядом по тексту и выцепила одно предложение. «Только мой муж Коля меня всегда поддерживал и любил, выказывал заботу». Сердце пропустило удар, и как разъяренная собака, сорвавшаяся с цепи, задребезжала в груди. Дрожащими пальцами Лера мотнула ленту фотографий вниз и наткнулась на счастливые лица обнимающихся Алены и Николая. Ее Николая. «А был ли он когда-то моим?» — промелькнула мучительная мысль. Кроме нее в голове было пусто. По телу расходились вспышки почти физической боли, исходящие от сердца. Словно в судороге пролистав дальше, Лера обнаружила фотографию маленького мальчика, лицо которого было почти таким же, как у Николая. «Наш сынок Максимка». Лера выронила телефон и медленно осела на пол. Она не могла дойти до кровати и улеглась прямо там, у двери, опустошенным взглядом уставившись в окно, за которым проплывали мирные облака. Вот она, точка невозврата, за которую невозможно переступить. «Я спасена», — подумала Лера и рассмеялась сквозь слезы, чувствуя, как тело скручивает и тошнит от боли. Через несколько дней она пришла в тот самый ресторан, где они впервые ужинали с Николаем. Там ее уже ждала Алена, его жена. Она выглядела невыспавшейся. Сидела за их столиком в старых джинсах и с растрепанными волосами. «Я заказала тебе кофе», — ледяным голосом оповестила она. «Мы с мужем вместе уже 8 лет. Наши отношения никогда не были простыми». Лера молчала, уставившись перед собой. Ей нечего было сказать. 5 лет назад я решилась родить ему сына, потому что он пообещал, что ни за что не оставит семью», — продолжила Алена. «Валерия, он сложный человек, и тебе лучше оставить его». Лера хмыкнула и отставила чашечку с кофе подальше, поднимаясь со стула. «Можете быть спокойны, мне он не нужен», — проговорила ледяным тоном, хотя душа все еще болела. «Ничего, это скоро пройдет, но такого мерзкого человека рядом не окажется. Пусть она навсегда останется одна и станет окончательно отмороженной, но на этом нужно было остановиться». Это все осталось заботой Алены. Лера почувствовала жалость к этой женщине и брезгливость. «Он шизофреник», — воскликнула Алена, хватая любовницу мужа за руку. «Не отцепится от тебя просто так. Наверное, придумал тебе байку о спасении мира, но даже сам себя не может спасти. Зарабатывает он прилично, но эти деньги... Лера, они нужны Максимке». «Мне все равно», — отрезала Лера, вырывая свою руку из ладони женщины, которой все это время принадлежал ее Николай. «Разбирайтесь сами. Спасибо, что позвали. Больше мы с вами не пересечемся. Обещаю». Выходя из ресторана, Лера чувствовала, как глаза жжет от подступающих слез. А дома ей пришло сообщение в мессенджере от скрытого пользователя. Там было одно из ее самых откровенных фото, которое она сбрасывала Николаю, и подпись. «Грязная сучка любит члены. Такая подпись вместе с твоими координатами и этим фото появится на всех сайтах для поисков шлюх, если ты еще хоть раз посмеешь выйти на контакт с моей семьей или встанешь у меня на пути. Будь послушной, девочка Лера, и тогда я прощу тебя». «Мне не нужно твое прощение, грязная свинья». В попыхах напечатала ответ, но отправить не успела. Пользователь ее заблокировал. Громко расплакавшись, Лера со всей силы швырнула телефон об стену, и дорогой гаджет, подаренный Николаем, разлетелся на составляющие. «Я не хочу жить!» — прокричала она сквозь визгливые всхлипы, хватаясь за волосы на голове. «Этот мир мне всегда был понятен!» «Уверена?» — послышалось от двери на кухне. Леру перетряхнула, и она резко обернулась на голос, отползая в угол. На пороге стоял мужчина в черном кожаном плаще. Половину его лица закрывали полы шляпы. «Не отвечай, я и так все вижу», — хмыкнул человек, и тонкие губы исказились в кривую линию. «Туда тебе самая дорога», — проговорил он и подошел ближе, пачкая пушистый ковер подошвами уличных ботинок, и наставил на лицо Леры револьвер. Не раздумывая ни секунды, он выстрелил. Лера успела коротко вскрикнуть и рассмотреть ямочку на подбородке убийцы перед тем, как в ее лбу появилась дымящаяся дыра.